Добрый вечер, господа. За 16 с лишним лет существования севооборота кого только не было у нас в гостях. Но ни разу я не припомню, во всяком случае, не знаю, может быть, коллеги меня поправят, не было у нас коллеги-профессионала, корреспондента BBC, который побывал в разных странах и входит в элиту нашей журналистской профессии. Прошу любить и жаловать, Бриджит Кендалл, дипломатический корреспондент.
Добрый вечер.
Вот так-то. А вы что думали, мы так это? Дипломатический корреспондент. Ну что, Бриджит?
Добро пожаловать.
Добро пожаловать. Спасибо. Для нас та редкая возможность, когда человек, достигнув высокого профессионального уровня внутри корпорации, может с нами поговорить, поскольку этот человек изучал русский язык, работал в России корреспондентом. И русского языку еще не забыл.
Еще не забыл.
А главное, начала русский язык, Бриджит, с очень юного возраста.
Бриджит, скажите пару слов, потом я дам Леониду Владимировичу рассказать его историю.
Ради бога.
Ну да, я еще не забыла русский язык. Но, к сожалению, сейчас я работаю в Лондоне. Моя работа на английском языке, так что я должна сказать, что я сейчас немножко стесняюсь перед вами, перед вашими слушателями, потому что я знаю, что буду делать много ошибок.
Так сколько лет?
Заранее извиняюсь.
Да сколько лет, как вы уехали уже из Москвы?
С тех пор, как я там работал корреспондентом, это 94, 10 лет.
То есть 10 лет у вас перерыв.
Да, но Бриджит,
мы вам заранее все ошибки прощаем.
Много раз ездила в Москву и... Дело в том, что...
Да. Леонид Владимирович, расскажите свою историю о том, как вы ездили в школу.
Ну, это очень простая история, очень короткая. Есть такая самая знаменитая, одна из самых знаменитых женских школ в стране. Это Кембриджская школа Перс для девочек. И там вела русский язык моя очень близкая приятельница. Вот. Она жива-здорова, мы даже сегодня... Бриджит немножко о ней поговорили. Она меня как-то пригласила в школу просто поговорить по-русски с девочками. Я приехал в эту школу, она меня встречает и говорит: вот, Леня, только сперва я тебе представлю мою звезду. Вот у меня есть одна звезда. И, значит, выходит 14-летняя Бриджит Кендалл. Вот, с этого времени. И начинает говорить по-русски. Остальные девочки не очень как-то. А Бриджит как-то очень. Бриджит, с какого возраста вы изучаете русский язык?
Ну, это было... Я начала, когда мне было 14 лет. Так что вот я не думаю, что сразу через я заговорила.
Но потрясающе.
Я в школе, я, значит, занималась русским языком 4 года. Что у нас считается... Ну, не то, что уникальное, но очень мало школ, где есть такая возможность.
И все с Верой?
Я нашла с другим человеком, она приехала, когда мне было 16 лет тогда, значит, я была старше. Но после того я поступила в университет, в Оксфорд, и стала заниматься дальше. Я должна сказать...
С кем же вы занимались в Оксфорде? С Феннеллом?
Джон Феннелл в том числе, да.
А еще кто?
Дмитрий Оболенский.
С Дмитрием Дмитриевичем вы занимались. Да. Профессор Оболенский недавно... Профессор Дмитрий Дмитриевич князь Оболенский недавно скончался.
Еще другие очень хорошие у меня были преподаватели. Анн Пеллингтон, который был специалист по истории языка.
Да.
И Макс Хейвуд.
И Макс Хейвуд даже вам преподавал?
Да.
Макс Хейвуд – это особое явление в английской истории. Это человек совершенно удивительный, полиглот, который знал неизвестно какое количество языков. Он работал в Москве, в посольстве, и заболел, как говорят, заболел Россией. И стал заниматься Россией, был самый большой авторитет в мире по вопросам России. И Макс Хейвуд составил словарь.
Бриджит, но в университете, простите, Бриджит, вы в университете изучали лингвистику, не просто русский язык, а там...
Язык, литература и лингвистика. Да. Но литература мне тянула больше всего. Я помню как раз Макс Хейвуд, что наш проспектус, как-то по-русски, не знаю, то, что мы изучали, это
программа
до 1930 года, поскольку все это... уважаемые профессора в Оксфорде считали, что в России после 30-го года не было литературы.
Да, так вот,
исключение Макс Хейвуд,
который он очень, все знал.
Как раз он очень интересовался именно литературой 20 века.
Он же перевел, он же перевел Мандельштам, все книги Мандельштам, The Help Against the Help, Надежды Мандельштам, Макс перевел.
Так что я считаю, что я, мне очень повезло.
Вам очень повезло, что у вас был Макс Хейвуд. Он тоже скончался довольно давно уже, к сожалению.
Так, так, так. И дальше. Университет вы заканчиваете. Обычно в российском университете раньше давали распределение, скажем, вот вы идете там учителем работать в школе, что, но вы решили остаться аспиранткой.
Ну, я как раз об этом хорошо знала, потому что до окончания университета я провела год в Воронеже.
А, знакомое место.
Да, как все. Проположено было.
Да, это был обмен по британскому совету. И я помню, что... Нас назначили по разным местам. Ленинград, Москва, Воронеж. И большинство, они очень не хотели Воронеж. А я как раз очень хотела. Я считала, что это самое для меня, ну, самое недоступно для нас, для иностранцев.
И там еще Воронежская школа была, как известно, преподавание.
Ну да, там, да.
Ну там так и оказалось.
Конечно. Правда. Я слышу в вашем голосе каплю яда.
Ну, не совсем, потому что как раз, когда я училась в университете, соответственно, уже начиналось, были Воронежские, Воронеж выдвинул свою школу управления. Бриджит лучше меня знает, в чем она заключалась, но я помню, что на весь Советский Союз, значит, нам всем объясняли в университете, что вот есть такая Воронежская школа, и вот ей особенно преподают иностранные языки.
Таня у нас германист, тоже лингвист, поэтому она что-то имеет в виду, Бриджит, объясни.
Не, я ничего не имею в виду.
Что такое воронежская школа?
Ну, как-то мы на день немножко издевались, нам, может быть, недослуженно.
Но там действительно было очень много иностранцев. И я удивилась, поскольку там не только... Ну, нас из Капстран было очень мало, 12-20 человек, может быть. Большинство это было из Сирии, из Кубы, из Вьетнама, из Эль-Сальвадора. И там они все учились русскому языку, так что действительно воронежская школа
была... Научили хорошо?
Учили хорошо, да.
Значит, все в порядке.
Вы вернулись из Воронежа, закончили университет и поехали учиться дальше.
Да, я решила, что, чтобы хорошо понимать... Ну, в Москве, в Оксфорде, как я объяснила, немножко старомодное отношение к учебе. И если человек хотел заниматься именно текущим событием, текущим, ну, современной литературой, то надо было еще учиться. Я поехала в Америку, в университет Гарвард на 2 года, и там тоже мне повезло. Я была на семинаре Якобсона, например. Я была на семинаре Сочкарева на Букове. То есть это тоже было, ну, просто иметь дело с этими людьми, которые сами были часть русской литературы и культуры 20 века, мне кажется, что...
А вы имеете в виду Романа Якобсона?
Да.
А еще был Сергей Якобсон, вы с ним не...
Сергей,
да,
нет.
Это брат его, да. Он, скажите, а профессор Пайпс вас не учил?
Профессор Пайпс, да, я хорошо помню, потому что я хотела заниматься еще историей и политикой.
А он историей, да.
В Оксфорде до того, это был исключительный чистая литература. Mm-hmm. Я помню хорошо, я была на его лекции 101, Russian History 101. Значит, первая лекция по истории России для студентов первого курса. И я так хорошо помню, как он начал свою лекцию. Но по-английски это было «Lenin was a liar». And a creep.
Ленин был врун и сволочь.
Да, примерно так. Примерно.
Я все это написала в своем блокноте. Я думаю, ну как интересно. И после 10 лет, скажем, 10 лет спустя, я уже корреспондент в Москве. Значит, путь уже прошел. Ельцин президент. И коммунистическая партия его подала в суд. Как вы помните, был процесс при
конституционном суде.
И вроде... Свидетель того, что коммунистическая партия действительно плохая вещь, они вызвали как раз профессора Пайпса из Гарвардского университета. Мы там встретились. И я ему напомнила, что я была на его лекции, и что он сказал о Ленине. Мнение его, по-моему, не изменилось.
И был, конечно, там свидетелем тоже Владимир Буковский.
Да, Буковский тоже.
Наш неоднократный гость Сева Оборота.
Да. Но ведь вы, когда учились в университете и потом в аспирантуре, вы учились ради самого знания, не то чтобы вы себе какую-то карьеру выстраивали, потому что вы не знали, что из этого всего получится.
Да, действительно, я помню, когда после Гарварда я еще училась, вернулась в Оксфорде, чтобы учиться, и поехала опять в Москву на год. Я там была в 82-м году, до смерти Брежнева. Вот так, такой интересный год. И я как раз занималась с Андреем Платоновым.
А, вот
меня,
так.
Значит, не пустили в архив, и я решила, что единственный способ, чтобы работать, это как можно познакомиться как можно со многими людьми, чтобы искать тех, которые его знали. Ну, я встретилась, скажем, с критиком Шкловски, который хорошо его знал. Я нашла его жену, его дочку, его сына. Ну, масса людей. Но помимо того, конечно, поскольку это был очень интересный политический период до перестройки, до смерти Брежнева.
Застой,
ну, конец. Уже чувствовала, что это уже куда-то идет. А. И я, когда я вернулась домой, я думала, ну, я не могу сидеть в библиотеке теперь и читать книги. Все там так интересно, надо искать другую работу. И вот почему я решила искать работу на BBC.
То есть вы тогда поступили на BBC?
Вы подали заявление, но неизвестно, возьмут или нет, потому что народу ведь много ходит работы еще.
Там были, по-моему, 30 мест для, graduate entry,
выпускников, да.
Ну, масса, конечно, желающих, несколько тысяч. Так что я нанял на прокат телевизор и сидела у себя в комнате в Оксфорде и внимательно изучала BBC по телевидению, по радио, чтобы готовиться к интервью. И как раз получила место.
Прекрасно.
То есть конкурс был большой?
Конкурс был очень большой.
А
конкурс... Но я очень хотела.
Да, а русского языка не было в собеседовании?
Не было в собеседовании, хотя я думаю, что...
Сыграла роль.
В анкете был.
Поскольку я только что вернулась из Москвы.
А, ну да, да.
И у вас какая-то степень была уже, видимо?
Ну, степень была, гарвардская.
Да. А по буквам это как все читается?
А, ну, нет, ну у меня только BA.
MA, ну да.
Come louder.
Ну, как сказать. Я думаю, что именно здесь, в Bush House, то есть BBC Wales, для них было очень важно, чтобы у них были среди своих... Среди команды люди, которые хорошо понимали Советский Союз. Поскольку это все-таки был тогда главный фактор, почти в каждой сфере надо было иметь в виду то, что происходит в Москве.
Вы вполне могли бы оказаться и в русской службе, но судьба, слава богу, миновала.
Ну да, у нас много было девочек, в основном, но мальчики тоже, которые кончали английский вуз и работали здесь.
Сейчас бы дослужились до директора русской службы, но место это очень трудное.
У нас назначили. Не очень веселое.
Не очень веселое, народ ходит, жалуется, у одного голова болит, другой ночью не хочет работать и так далее. Не дай бог, так что у вас судьба сложилась.
Сейчас меньше жалуются, чем раньше.
Но тоже нелегкое. Прежде чем мы перейдем к следующей стадии вашей, не хочу говорить слово карьеры, скажем так, служебной эволюции.
Просто жизни.
Да, или жизни. Я хочу вспомнить ваш... период жизни в России, воронежский. И вот музыку, которую мы с вами сегодня согласовали, называется «Коляда», и мы ее сейчас послушаем. Будьте какие-то любезны. Знакомы вам Иван Купала и композиция «Коляда», которую мы вспомнили в воронежский период жизни нашего гостя Бриджит Кендалл, ныне дипломатического корреспондента. Я все время упоминаю это, потому что BBC, господа, это огромная корпорация, 28 тысяч журналистов. Это 4 канала телевидения.
Нет, 28 тысяч всего.
Всего, но в основном журналистов, да.
По-моему, 20 тысяч журналистов сейчас тоже.
Ну, может быть, 20. Даже,
нет.
Ну, не важно. В общем, короче, 28 тысяч в корпорации, несколько телеканалов и навещания, 4 канала или 5 каналов радио, местные станции. Огромная корпорация, обслуживающая всю страну. И дипломатический корреспондент по нашему журналистскому ранжиру – это достаточно высокое место, потому что человек появляется на всех радиоканалах, вы обслуживаете ведь всю корпорацию.
Ну да.
Мультимедиа, как там, все выражаются.
Да, действительно мультимедиа. Но там, где новости.
Ну, понятно,
там и детские программы, я редко бываю.
Ну, понятно, да.
Дипломатические... А сейчас есть детские новости.
И вот здесь как раз мы хотели бы расспросить о жизни корреспондента. Почему? Потому что нас слушатели часто спрашивают, какие материалы идут в эфир. Скажем, мы, если получаем откуда-то из Воронежа, из того же сообщения, из одного источника, мы его в эфир, видимо, не выпустим, потому что нам нужно его проверить, есть ли другой источник для этого сообщения. Корреспонденты BBC, те штатные 100-120 человек, которые сидят в разных странах мира и представляют корпорацию там, были выбраны в течение долгого многолетнего процесса. Это люди, прошедшие полную школу BBC и облеченные доверием корпорации. От этих людей сообщения уже никто не проверяет. Как складывалась ваша жизнь здесь на BBC? Как вы попали в эти корреспонденты?
Ну, сначала я, конечно, не был корреспондентом, я был продюсером.
Здесь вот даже именно на вещание начинали.
Да, на текущие события, новости, те, которые слушают английскую службу BBC, знают
нельзя. Режиссером, это тоже прекрасная школа. Да.
Вот. Потом в Outlook, я насколько я помню.
Outlook тоже, да, да. Потом был период, когда я работала на внутреннее телевидение BBC, программа, которая называется Newsnight.
Я вас видел на экране.
Да.
Да, да.
Тоже
да,
была
да.
на экране.
А, говорю, это Бриджит.
Это тоже текущее событие. Но надо сказать, что как складывалось событие в России, все-таки больше и больше приглашали меня работать как репортер. Потому что они хотели меня отправлять туда, чтобы то ли составить программы, документальные программы о том, что происходит в разных местах в Союзе, в Прибалтике, на Кавказе, в Москве. То ли были главные встречи, саммиты. Я была на почти все саммиты, которые были в 80-х годах, когда встречали и Рейган, и Горбачев, в том числе и Рейкявике.
Да. В Рейкявике тоже Раз, были?
У Рейгана вчера был позавчера был день рождения, 93 года.
Ой.
Да, он высокий в жизни, нет?
Да.
Конечно.
Высокий и красивый был.
Да.
Да. Потому что на экране, смотришь, человек высокий, а в жизни бывает нет.
Да, трудно понять, что... Да.
Нет, Рейган был высокий.
Президент Чирак, например, очень высокий человек, но Путин очень маленький.
Да,
на
да.
экране, когда они вместе, это не видно.
Ну, да.
Зато на фотографиях очень хорошо видно. Особенно, когда был Коль, помните, когда все эти фотографии европейских
Коль
лидеров, и Коль стоял двухметровый, такой, все под ним такие маленькие-маленькие. Он большой еще и толстый, к тому же.
Так что я бывала чаще и чаще в Советском Союзе, именно потому, что там события были такие интересные. И к концу 80-х годов BBC решили, что один корреспондент по радио в Москве, он просто не мог справиться с рабочей. И они объявили конкурс. Другой пост, конкурс, и я, значит,
по конкурсу получили.
По конкурсу получила, да. Но как раз, хотя мы не помним эти времена так точно, но в 89-м году, как я собиралась уехать, и как раз был скандал в Москве, и они выгнали несколько корреспондентов как шпионы, в том числе наши BBC. Так что я туда поехала, и на самом деле я была одна.
Это
его уже не было.
Вы имеете в виду, когда Ангуса Роксбора...
Ангус, да?
Да-да.
Ангус.
Он был с русской службы BBC, Ангус, между прочим,
да.
И шпионом он не был.
Но наш корреспондент, Джереми Харрис, который тоже выгнали, он даже плохо знал русский язык, но к тому же я знаю, как много он заработал, просто у него не было до того, чтобы еще заниматься
шпионажем.
Ну, значит, я туда поехала, и в 89-й год, я помню, что у меня было тогда чувство даже немножко жалко, что вот гласность уже объявили, перестройка уже была, что теперь вот уже они выгоняют корреспондентов как шпионы, что уже все становится менее интересно.
Никто не боится встречаться с иностранцами.
Ну, получилось так, что я, конечно, общипалась. Стало еще интереснее и интереснее.
И вы застали 91-й год.
91-й год. Я очень хорошо помню 19 августа. Потому что это был август. Я была в Москве. Мало, не очень много происходило. И я как раз решила, что я буду каждый понедельник по утрам я буду играть в теннис. Я уже назначила время в 10 часов, когда я буду играть в теннис. Но вместо того, пол шестого утра звонит телефон из Лондона. Бриджит, очень странное сообщение по ТАССу. Пойдите в офис, узнать, что это такое. И я прямо, я прыгнула из кровати. Я даже просто надевала пальто на пиджаму. И поехала. Пошла в бюро. Это было очень недалеко от моей квартиры. И там видно было сообщение по ТАССу, сообщение с Верховного Совета
Лукьянов.
Я поняла очень хорошо, но это очень хорошее, чтобы объяснить, что такое корреспондент. Что все, что я читала, это было, создавалось впечатление, что происходит путч. Но я думала, ну мало ли что, может они просто хотят дать впечатление, что это путч, а это не путч. Так что я помню очень хорошо, моя первая передача, это была «Through all the hallmarks of the classic Soviet coup».
То есть все признаки.
Но я не хотела сказать, что это и есть путь, потому что у меня не было никакого...
Вот корреспонденту нужно четко выбирать слова.
Вот в том и дело.
Но эта история просто говорит о трудовой дисциплине, когда человеку в 6 утра звонят, и он в пижаме и пальто в накидку выскакивает на улицу и бежит в бюро. То есть вы понимаете, что в этот момент вы представляете всю корпорацию, всю страну, и от вашей оперативности и от вашего умения точно подать обстановку зависит очень много. Это фактически историческая роль вот в этот данный момент.
Да, это может быть. Вот такие моменты бывают в жизни корреспондента. Это не единственное время, но бывает. Я вот недавно, две недели назад, у нас здесь на BBC было очень бурное время, когда лорд Хаттон объявил его выводы из его расследования. И мы, журналисты на BBC, мы должны были
объективно, спокойно,
беспристрастно
говорить о том, как обругали BBC.
Ну, вы тоже это делали.
Да, естественно.
Значит, моя роль, это было сидеть перед камерой вместе с диктором и в эфире, живая эфира. И после того, как он завершил свой доклад, лорд Хаттон, я должна была
комментировать.
Да. Представляете? Критика BBC. Сплошная критика BBC.
Да.
И что сказать?
То, чего мы не
ожидали. Сказать простите нельзя.
Можно я скажу? Я надеюсь, что это не будет преступлением.
Значит, это только между нами.
Я очень осторожно. Да, что мне знакомая позвонила и сказала, я только что слушала, как выступала ваша корреспондент Бриджит Кендалл, и, конечно, все было сказано абсолютно, как я клянусь, что это правда, абсолютно как положено BBC, все было разложено по полочкам с одной стороны, с другой стороны, но, говорит, я чувствовала, что у нее внутри все кипит. Цитирую дословно.
Ну да, я должна признаться, что именно в этот момент, или после того, как я немножко пришла в себя, я думала, ну вот, вот что значит быть корреспондент BBC. Попасть в такие горячие ситуации. И слава Богу, что у меня опыт есть по Советскому Союзу, что я уже пережила развал Союза и все прочее. Потому что действительно вот такие моменты, именно как иностранный корреспондент, когда бывает революция, там, путчи и так далее, это все годится для таких моментов.
Ну что же, мы отметим тогда конец этого этапа в нашем разговоре музыкой Гершвина. которое, в общем-то, связано с вашим нахождением в Соединенных Штатах, но об этом мы поговорим после небольшого перерыва.
Еще пока служитель не знает насчет...
На Америке нет, да. Я вам ничего не говорил. Звучит Гершин просто так. Summertime в переводе на немецкий Sommerzeit. У меня есть еще один перевод, мой собственный. А комбинезон по-английски overalls, как вы знаете, по-немецки über alles. События недели. Татьяна Берг.
Ну, вообще говоря, история или события, если хотите, возмутительная, но по непонятной причине я никак не могу в себе это возмущение возбудить. Мне как-то хочется улыбаться. Правда, прежде всего, эта история доказывает актуальность замечания Гамлета насчет того, что подгнило что-то в датском королевстве. Хотя надо сразу же заметить, что королевство это крайне либеральное и в целом очень благополучное. Но даже в Дании есть преступность, хотя по стандартам других стран очень незначительная, и, следовательно, есть тюрьмы. Но тюрем не хватает. И вот что происходит. Осудили человека, а места в тюрьме нет. Ну, если осудили за убийство, то, видимо, как-то камеры ему все-таки доходят. Но если дело не очень серьезное, и срок год или два, то ему говорят, иди домой и жди, получишь повестку. Ну, знаете, как направление к врачу. Ну, он идет домой и ждет, иногда ждет несколько месяцев. Приходит повестка, куда и когда являться. Он приходит, показывает у дверей тюрьмы эту бумажку и начинает отбывать свой срок. Никаких других документов от него не требуют. Да если бы и потребовали, это ничего бы не изменило, потому что, хотя в Дании есть внутренний паспорт, удостоверение личности, но эти удостоверения без фотографий. И нарушившие закон, но вполне состоятельные датчане, нашли замечательный способ избежать отсидки. Они нанимают себе заместителей. У Ильфа и Петрова, как мы все помним, был зец-председатель Фукс.
Да.
А тут, так сказать, зец-зеки. Ну, их тоже можно понять. Тюрьмы в Дании наверняка вполне комфортные. Небось, еще и какие-нибудь курсы можно за счет государства окончить, как здесь, я знаю, можно. А за пребывание в них им платят от 150 до 200 долларов в день. Если, скажем, вы обычный датский безработный, представляете, какой шанс?
В день?
В день.
Ну, клиент платит, не тюрьма.
Конечно. Клиент, который нанял этого зидзека.
Вы хотите, чтобы я за вас в тюрьме посидел?
Да,
я вы мне платите.
Именно так. Вы богатый человек, вы там наркотиками балуете, скажем, продаете, да? Вас на два года за это известно куда. Вы нанимаете. Причем, поскольку у вас есть несколько месяцев до того, как будет место в тюрьме, то у вас есть время найти этого зидзека.
Да, конечно.
Вот. Ну и такие вот, я не знаю, безработных они нанимают или кого еще, это уже неизвестно. Но обнаружил этот рэкет недавно один датский журналист. В одной только тюрьме, он нашел таких только в одной тюрьме, 6 зидзеков, один из которых ему сказал, что это вообще детская игра в Дании, так вот, пойти вместо другого. Но и судя по проведенному после его публикации официальному расследованию, по стране их больше сотни, а страна не очень большая. Как изменить положение, непонятно. Напрашивающийся вывод, конечно, сделать новые удостоверения личности с фотографией, как здесь вот водительские права изменили, да? Но датчане говорят, что и так власти знают о них больше, чем положено, Оруэлловский большой брат и все такое прочее, и они категорически по всем опросам против такой меры возражают. Правда, правительство все-таки твердо заявило, что намерено нынешнюю систему как-то реформировать. Ну и раз уж мы рассказываем о скандинавской стране, то еще один совсем коротенький сюжет из соседней Швеции. Некая дама по имени Гули Вилберг живет на юге страны, в городке Трелеборг. В 1963 году, ей было 18 лет, она только-только начала работать и снимала какую-то квартирку. и в один далеко для нее непрекрасный день выронила из сумочки кошелек, в котором было 45 крон, половина ее месячной квартплаты. И вот на днях, помните, когда вышел за третий год, на днях она получила свой кошелек со всем его содержимым и с приложенной запиской: «Дорогая Гули, никогда не теряй надежды». Ну, не Андерсон.
40 лет кошелек да? Толкнем. Большое спасибо, Таня. А сейчас юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
7 февраля 1924 года, 80 лет назад, были установлены дипломатические отношения между Италией и Советским Союзом. Ровно через 5 дней, 12 февраля, вышел первый номер итальянской коммунистической газеты «Унита». У власти в Италии был тогда Бенито Муссолини, с гордостью именовавший себя фашистом, от итальянского «фашио», буквально «пучок». Так называлась его первая миланская «фашио ди комбатанте», «пучок борцов», «группа борцов». В 26-м году Муссолини запретил компартию и ее газету, но до поры до времени сохранил дипломатические отношения с Москвой. После войны «Унита», наряду с британской «Morning Star» и французской «Юманите», была окном в мир для советской интеллигенции, потому что, хотя и коммунистическая, все же рассказывала что-то такое, о чем советским гражданам, по мнению агитпроп и ЦК, знать не следовало.
А купить можно было свободно.
Владимир Иванович, я вас перебью. Я был моряком тогда на пароходе и покупал каждую неделю газету «Morning Star».
Конечно.
Где с удивлением смотрел на театральные афиши. Там было написано «No sex, we are British». Каждую неделю шел. И потом «Oh, Calcutta».
Простите за перебивку. 8 января 1723 года, 280 лет назад, Петр I основал Петербургскую академию наук. Так она формально называлась. В 1934 году ее переселили в Москву, и академия, казалось, стала типичным советским учреждением, этакой главнаукой, а нет. Даже в самые жуткие времена академиков и членов-корреспондентов избирали демократически, настоящим тайным голосованием. Вот составили в 1951 году два способных физика, член-корреспондент Блохинцев и профессор Иваненко, гнусный сборник против идеализма в современной физике, отрицавший Эйнштейна и, как две капли воды, похожие на так называемую немецкую физику гитлеровского профессора Ленарда. И не стал Блохинцев до конца дней действительным членом Академии, а Иваненко членом-корреспондентом. Вот сослали Андрея Дмитриевича Сахарова в Горький, написали о нем всякие гадости, а исключить его из Академии не удалось. Так что честь и слава, и поздравления с годовщиной. 8 февраля 1834 года, 170 лет назад, родился один из самых блистательных членов Академии наук, Дмитрий Иванович Менделеев. Он был 17-м ребенком в семье директора Тобольской гимназии. Его таблица элементов, составленная в 1869 году, остается основой современной химии. Гениальные предсказания о новых элементах, сделанные Менделеевым, продолжают сбываться. 9 февраля 1874 года, 130 лет назад, в Пензе, в семье обрусевшего немца, родился Всеволод Эмильевич Мейерхольд, режиссер-новатор, создавший свой так называемый «условный театр». Школьником 7 класса я побывал в театре Мейерхольда на спектакле «Лес» Островского. Помню, что на сцене были гигантские шаги и турникет. Все было очень неожиданно, но исключительно интересно. Для театра строилось новое здание, угол Тверской, Садовой, Триумфальной. Сейчас это зал Чайковского. Но в 1938 году Мейерхольда арестовали, а в феврале 1940 года расстреляли. 9 января 1904 года, 100 лет назад, после нападения японской эскадры на крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», я говорил об этом 2 недели назад, а затем на Порт-Артур, формально началась русско-японская война, обернувшаяся цепью поражений России на море и на суше. В 1905 году Россия подписала тяжелый для нее Портсмутский мир, по которому, в частности, Япония аннексировала Южный Сахалин. 11 февраля 1894 года, 110 лет назад, родился прекрасный детский писатель Виталий Бьянки. Большая часть его книжек о животных и насекомых. Их с радостью читают дети и сегодня. О нем написана милая эпиграмма, но, к сожалению, я не вспомнил и не сумел отыскать имя автора. Из букашек и лягушек, мышек, мишек, мошек, мушек получают ребятишки замечательные книжки. 11 февраля 1929 года, 75 лет назад, Ватикан, собор Святого Петра в Риме, грандиозный музей и дворец Папы Римского с прилегающими садами был провозглашен независимым суверенным государством. 11 февраля 1934 года, 70 лет назад, возле угольных месторождений Казахстана был основан город Караганда. Он многие годы был центром Карлага, где в шахтах работали и погибали тысячи и тысячи заключенных. Я в свое время был одним из них, и всегда было очень страшно. Вдруг это пируют в Карлаг. 12 февраля 1909 года, 195 лет назад, в один и тот же день, родились два выдающихся человека. В английском городе Шрусбери Чарльз Дарвин, а в американском поселке Ходжесвилле в штате Кентукки будущий 16-й президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн. Дарвин, как вы, конечно, знаете, создал теорию эволюции, написал происхождение видов и происхождение человека, а Линкольн, прозванный великим освободителем, провозгласил в 1863 году отмену рабства и одержал победу над рабовладельческим югом страны. В 1864 году его триумфально избрали на второй срок, но 15 апреля 1865 года в Вашингтонском театре его убил террорист Джон Уилкс Бут. И последнее. 12 февраля 1974 года, 30 лет назад, арестовали лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына. На другой день его под конвоем отправили самолетом во Франкфурт на Майне, где, по удачному выражению тогдашнего комментатора радио «Свобода» Матусевича, приземлился аэрофлотовский воронок. Я был в числе десятков журналистов, собравшихся в поселке Лянгенбройх в Эйфельских горах у дома писателя Генриха Бёля, где Солженицын провел первые дни. Видел Солженицына, вышедшего к нам на несколько минут, поздоровался, но интервью не получил. Он в тот день дал интервью только корреспонденту BBC, лютеранскому священнику Янису Сапирцу.
А я вылетела в тот же день, я тоже должна похвастаться, потому что накануне 12-го вечера я, значит, прослушала то ли BBC, то ли что-то в этом духе. Мы узнали, что Солженицына забрали в неизвестном направлении, и ощущение было, что вообще все, ну все закрывается просто. Я помню, что мне отец сказал, ну понятно, что завтра, наверное, улететь тебе не удастся. А я 13-го должна была вылететь на постоянное место жительства в государстве Израиль. И 13-го утром я села в самолет, самолет опустился в Варшаве, потом опустился в Будапеште, и из Будапешта в Вену мы уже полетели на австрийской авиакомпании. И там нам раздали австрийские газеты, из которых я узнала, что Солженицын одновременно с нами летит, только мы в Вену, а он в Германии.
Я думал, Танечка, вы оказались с ним в одном самолете.
Нет, я не оказалась в самолете, но зато я навсегда запомнила, в какой день я вылетела. 13 февраля я буду праздновать 30-летие своего отбытия.
Да, поздравляю. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Бриджит Кендалл. Ну, хочу еще раз сказать титул. Ну, можно?
Можно.
Дипломатическим корреспондентом.
Это не издевательство,
Сергей? Нет.
Иногда...
Нет.
Мне задают вопрос. Ну, значит, вы же очень дипломатический человек.
Вот я хочу сказать, кто в дипломатические корреспонденты приходит? Критерии же высокие, вы должны понять, вы должны разбираться во всех хитросплетениях политической
вообще
жизни.
Вообще, это ты обозреватель по мировой политике. И последние два года, после 11 сентября, это, конечно, очень нужно. И мы чувствуем, я не единственный дипломатический корреспондент, нас несколько, до того, когда была война, скажем, в Косове, там, Югославия, то ли Сьерра-Леон, конечно, у нас много работы. Но были периоды, когда у нас было немножко меньше работы, потому что нет кризиса, и просто, ну, есть там разные встречи, там, дипломатические какие-то отношения, но не так уж много. А с тех пор, после 11 сентября, каждый день у нас новый кризис, новые какие-то там глобальные какие-то там встречи, которые имеют очень большое значение, и разные trends. Ну,
Именно про это я хотел спросить. Потому что вся дипломатия в стране определяется правительством.
Mm-hmm.
Да? И нельзя рассказывать о дипломатических развитиях, не учитывая основной дипломатической линии своей страны и, соответственно, того влияния, которое правительство оказывает на Министерство внешних отношений.
Ну да, это правда. Хотя я чувствую, что это немножко шире того. Например, как объяснить, как изменения, которые происходят в нашей политике, в том, как наше правительство ведет свое дело именно из-за технологии. Ну, скажем, интернет, скажем, сайбер-преступления. Есть понятие, по-английски это называется asymmetrical warfare. То есть раньше был Советский Союз и Америка. Оба имели ядерное оружие. А теперь не имеет значения.
Теперь все асимметрично.
Асимметрично, да.
Да.
Теперь вот какой-то террорист, который имеет даже не оружие, а какой-то там маленький ножик, может просто ради угрозы совершить ужасную вещь. И как это влияет на нашу политику, как это влияет на политику нашего правительства, как, например, им надо организовать, защищать народ без того, чтобы ввести в панику. То, что было в Москве на этой неделе, в метро. Ну, если это происходит в центре Лондона, какой будет впечатление, какой будет реакция людей, бизнесов, как это будет влиять на
туризм.
На туризм, на экономику страны, столицы и так далее. Конечно, все это надо разработать, а в то же время у них нет системы, чтобы сообщать об этом людям. Все это ново, все это надо заново думать. И я думаю, что моя работа – это тоже думать о таких вещах, о таких задачах, которые стоят перед нашими политиками.
Бриджит, один вопрос, он немножко деликатный. Вот есть у нас Foreign Office, Министерство иностранных дел. Вы какие-то указания от них получаете, какую вам, так сказать, линию вести в ваших передачах?
Или не указания, рекомендации хотя бы какие-то.
Но рекомендации.
Да. Ну, как сказать? Ну, рекомендаций сам по себе нет. Ну, конечно, они устраивают ли нас встречи?
Намекают.
На прошлой неделе это был директор, директор отдела Ближнего Востока. Поскольку на будущей неделе будет визит министра иностранных дел Ливии.
Ливия.
Что, это рекомендация? На самом деле это интересно, это нужно. То есть он будет хорошо рассказывать о нашей политике, британской, конечно. И они будут надеяться на то, что мы будем дословно передавать то, что они говорят. Но на самом деле, конечно, так не происходит. Я должна сказать, что когда какой-то советник правительства звонит мне, то есть берет на себя, чтобы мне звонить и заверяет меня какие-то вещи, то я сразу задумываю о том, ну почему ему это нужно. То есть, конечно, это не то, что я должна передавать. Какой его... То есть что волнует его? То есть, почему он так нервничает?
Чего он ждет от сообщения BBC?
Сразу уйдет... какой-то баклаш, что это никогда не воспринимаешь эту информацию так, как они...
А то, что вы собираетесь выдавать в эфир, вы должны с редактором согласовывать, ну или, по крайней мере, обсуждать.
Ну, как сказать, это зависит от программы. Есть новости, полчаса новости, скажем, по телевидению, и я буду обсуждать с редактором тему своей передачи, какие будут кадры, какие будут интервью и структура. Потом я пойду в комнате оборудования, чтобы монтировать сюжет. И обычно, если у нас начинаются новости в 6 часов, все будет готово без 2 минут.
Ну понятно, это нам знакомо. Да,
или в 1 минуту 7.
Чтобы редактор все смотрел,
невозможно.
И я думаю, что здесь играет роль BBC. Корреспондент, что редактор будет подбирать тех корреспондентов, чтобы
которому
готовить доверять. Детей. Да. Именно так.
Ну вот мы сейчас сидим.
Особенно если я не за рубеж, где трудно беседовать.
Мы сидим с вами сейчас, говорим в микрофон. И между нами и микрофоном нет никакого редактора.
Да.
Это совершенно понятно и ясно. Скажите, вот теперь такое, вы ждете Путина?
Жду Путина.
В Лондоне он же сказал, что он собирается в Англию. Еще пока нет такой подготовки?
Об этом я не знаю. Может быть, я просто не в курсе.
Он сам сказал, что говорит, у нас приоритетные отношения с Англией, он сказал. И вот скоро мы туда...
У меня данные другие. У меня люди, которые... знакомы с состоянием англо-русских отношений, говорят, что в связи с Закаевым, в связи с Березовским, отношения между Англией и Россией сейчас на дипломатическом уровне
может быть, у Тони Блэра нет приоритетных отношений.
Не лучше.
Так вот это-то вот он, вероятно, поэтому и сказал. Вот в этой пресс-конференции он сказал, у нас приоритетные отношения с Англией, и скоро я намерен...
Может быть, и то, и другое в одно время. Вот между ними, между Блэром и Путиным были довольно тесные отношения одно время, и я думаю, что действительно Березовский закрыт играет свою роль. Но в то же время у них была договоренность, что будут встречи раз в год, то ли в Москве, то ли здесь.
Вот
и может готовиться к встрече без того, чтобы есть ожидание, что встречи будут очень теплые, дружелюбные.
Вот я сейчас хочу спросить про теплоту и дружелюбие. Обаяние личное в политике играет не последнюю роль, особенно у лидера. Так называемые харизматические лидеры и в России сейчас, и в Англии это политики такого именно толка. Вы видели и Тони Блэра, и Путина в жизни. Производят ли они впечатление обаятельных людей? Хочется находиться в их обществе?
Или... У меня было два очень разных людей. Два очень разных человека. Но и к тому же у меня не было личной беседы с Блэром. Я была на разной пресс-конференции. Конечно, я все время его вижу по телевизору. И есть у меня разные мнения. И я могу сказать, что я его хорошо знаю. Путин, конечно, я тоже нехорошо знала. Но зато я все-таки провела час с ним, потому что я участвовала в программе по интернету, которые устроились в Кремле.
Да, мы помним.
В течение часа мы это задавали вопросы. И поэтому все-таки сложились какие-то впечатления. И тогда, хотя надо сказать, что это было 2-3 года назад. И я думаю, что влияет на человека все-таки.
Конечно, власть влияет.
Так что, может быть, это уже...
Другой человек...
Не тот человек. Но тогда у меня было впечатление, что это все-таки как личность, это все-таки довольно скромный человек. И тихий.
Застенчивый.
А как президент, может, я это просто объясняю по себе, потому что я тоже в какой-то степени чувствую себя немножко застенчивой. Но как профессионал, как дипломатический корреспондент BBC, я всегда могу исполнять свою роль. И я тоже чувствовала у Путина, что как только он становится президентом, тогда уже немножко другой человек. Например, когда я задавала вопросы о Чечне, тот Путин, который мы все знаем, который очень резко и твердо и даже агрессивно отвечает, он был. Но когда мы задавали вопросы о себе, о жене, о детях, тогда он совсем другой человек. И я думаю, что, может быть, это довольно часто бывает у таких людей, именно у президента, когда это не только премьер, но это и есть символ страны. Все-таки, чтобы исполнять такую роль, наверное, надо все-таки иметь два характера.
Но вы видели и других президентов, скажем, вы встречались с Маргарет Тэтчер, столь обожаемой в свое время в России.
Я думаю, что это у нее только один характер. И дома,
и на работе.
Да, и на работе. Но надо сказать, что я все-таки встретилась с другими лидерами, скажем, король Йордана.
Йордания.
Да, Йордания. И король Болгарии. И другие все-таки премьеры. И я понял, и довольно часто речь идет о Путине, потому что все-таки...
Страна большая,
фигура интересная.
Язык
и это не первый раз я говорила об этом, что... И я понял, что несколько из этих собеседников, они сказали, смотрят на его глаза, холодные, голубые глаза, немножко страшно. Даже король это говорит. А в то же время... Как личность, как личный человек, совсем другое впечатление. Так что я не думаю, что я...
Бриджит, у нас остаются буквально минуты, но вас же потом отправили в Америку. И вы в Америке были целых 5 лет.
Да.
Ну, расскажите, пожалуйста, хоть что-нибудь из вашей американской практики.
Ну, самое интересное я раскрыла для себя. Я там училась 2 года, и потом работала там корреспондентом 5 лет. Ну, хотя там один язык английский, хотя, конечно, есть шутка, что... Нас...
Две страны, разделенные общим языком.
В этом есть
Бернард Шоу,
больше да. зерна истины для себя хотя бы. Я чувствую, что я никогда не могла бы жить в Америке
постоянно.
И я ее поняла как студентка. И когда я работала там корреспондентом, хотя я очень много из этой страны, я очень люблю. Но действительно, это не Европа. А в то же время Россия это все-таки Европа.
Безусловно.
И чувствуется эта разница, хотя язык другой, хотя больше 70 лет в России была советская власть, но тем не менее, в каком-то смысле, то, что касается культуры, юмор.
Это европейская страна.
Очень интересное наблюдение.
Инок Пауэлл когда-то доказывал, на мой взгляд, неразумно, но доказывал, что Россия и Америка крайне близки. Мне это удивляло, я не понимаю. Но он говорил, что характер американский и русский близки. И вы говорите, широта характера.
Там есть история. Хотя, конечно, история России. Это больше 1000 лет, мы все это знаем. Но, тем не менее, если страна, молодая. Общинная страна, то есть до конца Сибири все-таки молодая, как и в Америке, и география. Когда страна такая большая, там другие задачи, другие проблемы.
Конечно.
И мы здесь с вами, конечно, чувствуем.
Да, что у них везде ржавые железяки лежат, какие-то трактора ржавеют, и в Америке то же самое. На любую ферму приезжайте.
Что простор столько еще, что не надо хранять.
Но если трактор сломался, куда его девать? До ближайшего пункта металлолома 500 километров. Пусть он стоит и ржавеет, так же и в России тоже.
Но говорят, что я бывал в Америке довольно много раз, и я-то говорю по-английски ужасно. Так что я никакой не пример. Но когда настоящий англичанин приезжает и говорит по-настоящему британскому, английскому, им это очень нравится. Верно это или нет?
Часто это бывало, да.
Да?
What a wonderful accent you
have.
Я даже говорю, они все смотрят и слушают, и я думаю, ну разве я так интересно рассказываю? А потом они говорят, нет. Это акцент нам
это
даже нравится, не то, что вы говорите.
Это конечно, историческое
конечно,
прошлое.
Конечно. Хотя, наоборот, потому что шекспировский язык ближе к американскому сегодняшнему языку, чем к английскому.
Неужели?
Да. Это доказано, это абсолютно.
Я очень волновалась с корреспондентом, что у меня язык будет немножко испорчен в Америке. Я очень тщательно смотрела на ударение, что все было именно так, как в Англии.
Вы не говорите твани.
С акцентом, нет. Я вернулась после года. У меня беседа с своим шефом, и я замечаю, что у него, его речь, это полный американизм. Так что, хотя я сохраняю свой язык и там живу, здесь в Англии...
А он наоборот.
Стандарт английского на вашей работе ведь очень высокий, редактор всегда все проверяет. И в этом смысле уж... Нет, я думаю, мы уже о языковедении поговорим.
Нет, но за одну секунду. Но вот я слушаю World Service, да, Всемирную службу, и все больше ведущих программ, у которых американский акцент. Я не могу понять, почему. Вы можете мне объяснить?
Нет, нет. Бриджит Кендалл не отвечает за Всемирную службу. Она отвечает за дипломатическую деятельность. И я надеюсь, что работа ваша будет без лишних кризисов в ближайшее время, потому что мы знаем, каких нервов все это стоит, и что такое корреспондент, у которого нет ни дня, ни ночи, ни личной жизни, ни завтрака, ни ужина. Бриджит Кеннелл, огромное спасибо.
Большое спасибо, Бриджит.
Удачи вам во всех начинаниях. Счастливо, господа, до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.